Прикройте дверь, пожалуйста. Спасибо. Все, ну начнем. Кто еще? Подойдет. Здравствуйте. Меня зовут Зоя Валентина Ярошук. Я работаю в «Новой газете» и буду у вас преподавать то, что условно называется журналистикой. Очень-очень условно. Значит, у меня... Я достаточно такая... может быть, не самокритично себе кажусь, толерантная и демократичная. То есть, но у меня одно условие для тех, кто приходит. Для тех, кто не приходит, условий нет. Чтобы, когда вы приходите, вы не переговаривались во время лекции друг с другом и не отвлекались. Да? Если уже пришли, то тогда слушайте. Есть вариант не прийти, он тоже достоин уважения. Но если прийти, то соблюдать форму. Да? Даже когда там учатся, ну, не то, что там, если уж фраза это, но бывает так, что человек что-то там распинается, в это время идет параллельная жизнь и довольно долгая. Вот здесь моя толерантность, мой демократизм очень заканчивается, и я в ярости и... Не хотелось бы доводить до греха, поэтому и предупреждаю на берегу, вот без этого. Я сегодня прочитаю такую вводную лекцию, и она будет у меня разделена на две части. И, конечно, вам, наверное, уже это все время говорят преподаватели, но я действительно искренне считаю, что научить журналистике невозможно. У каждого свой опыт, каждый проходит свой путь, и вообще поделиться даже опытом нельзя. И мы будем на этом, здравствуйте, проходить и останавливаться еще. И несмотря на разницу, допустим, у вас вообще называется Институт журналистики и литературного творчества, несмотря на разницу профессии литератора и журналиста, какие-то вещи, которые объединяют, очень хорошо когда-то сказал Бродский, что в литераторстве, и это можно отнести точно к журналистике, с годами накапливается не опыт, не навыки, а не уверенность вплоть до паники. Поэтому здесь какими-то навыками, секретами ремесла я не могу поделиться, потому что их просто нет. Если вам кто-то скажет, что есть, не верьте, потому что то, что это действительно, как это может не банально звучит, но именно в этой профессии как горизонт, ты его достигаешь, он уходит. И я не знаю, как в других профессиях, одна моя подруга, которая врач, которая была как-то на моей лекции, даже обиделась, что, оказывается, это к врачам относится. Но все-таки, когда ты приходишь к врачу, имеет значение, какой он человек, но прежде всего все-таки какой он профессионал, он тебе этот зуб уничтожит или ты как-то это не почувствуешь, да, какие ты к нему эмоции испытываешь, какой-то это отходит. Вот в журналистике мы будем говорить, здесь очень все сложнее, все очень переплетено. И на одном голом профессионализме не уйдешь. Опять же, тут же мой любимый поэт и друг нашей редакции Наум Каржавин, он в связи с поэзией, литераторством, он тоже сокрушался, он говорит, все время думает, что все дело в каких-то секретах мелкого ремесла, а вот это нет. Поэтому я просто единственное, что я могу как-то вас немного предупредить о чем-то, да, понадобится это, не понадобится, может быть, этот мой опыт не совпадет с вами, его нужно будет разделить на 100, на 200, на 1000, на миллион, или от чего-то я постараюсь вас предостеречь или что-то подсказать. Может быть, это когда-то совпадет или сейчас уже совпадет с чем-то вашим, а может быть, отталкиваясь, может, у вас что-то будет другое. Здесь сколько людей, столько и особенностей в журналистике тоже. И тут действительно у каждого своя правда. И здесь я не в оправдании себе, а в объяснении, потому что я относительно недавно стала читать лекции, и раньше мне это в страшном сне не могло присниться, хотя я из учительской среды, семьи, и мама учительница, сестра, но я сделала все, что в свое время время не попасть туда. И вот меня настигло, я очень отговаривала, отказывалась, и не потому, что кокетничала, а просто, ну, я до сих пор уверена, что не поведением там на трибуне, кафедре, в президиуме достоинства нашей, моей, нашей профессии мерится, потому что, ну, как я воспринимаю свою профессию, это складывать буковки в слова письменно. И тут не снисхождение прошу, а понимание. Поэтому, скорее всего, это такие заметки на полях моей лекции. Да? И единственное, чего бы я, конечно, хотела бы избежать и в лекциях, и это я пытаюсь это избежать и в журналистике. Здравствуйте, проходите. Это пафоса. Вот. И здесь... такая пафос вообще избыточная сила в космосе. И пафос в жизни, пафос в профессии, в любой, он абсолютно излишен. Это заводка такая ненужная. И мы будем еще об этом говорить. Но здесь вот пока это из серии воспринимать это тоже таким штрихом, как это, вот знаете, иногда читаешь чью-то заметку, и она даже интересная, и все. Но интонация такая: все великие умерли, мне что-то не здоровится. Поэтому вот это вот как-то это ощущается, да, вот человек так становится. Это может быть даже хорошо написано, через какие-то прилагательные, через все вот это сквозит. И это то, что в нашей профессии убивает. Мы будем еще к этому возвращаться, но поверьте мне, на моих глазах вот столько способных, талантливых людей превратились в какую-то собственную противоположность, почти не замечая этого, что с ними происходит. Вот ровно из-за этого, ровно из-за самодовольства, надувания щек, вот это может уничтожить, за этим очень надо следить с самого начала. И мы будем еще говорить отдельно о самоиронии, самокритике. Это нужно включать. И это нужно осознавать как опасность. Вот опасность человеческую и опасность профессиональную. И даже если ты в этой интонации, на этой стезе достигаешь какого-то успеха, он очень временен. И потом это более глубокая неудача, чем можно предположить. Он съедает все. Не зря вот это не шутка была, когда действительно Гумилев говорил Ахматовой: «Анечка, если я начну пасти народы, удуши меня своей собственной рукой». Это вот то, что умный человек или думающий, что он умный, вот должен как-то, как барон Мюнхгаузен, сам себя из болота вытаскивать и очень следить, чтобы это не появилось. Почему вот самые великие люди в любой профессии, да, они как-то просты, демократичны, самоироничны, несмотря даже на трагизм существования, веселы, легки. Потому, вот нет этого, да, нет этой тяжести, серьезности. Графиня с искаженным лицом бежала к пруду, понимаете, вот что-то такое. Такое, пасти народы, заботиться о человечестве, бороться с кровавым режимом, как угодно, вот в любой ипостаси, во власти, в оппозиции, можно впасть в эту интонацию, и, которая самоуничтожается. Что-то происходит, какое-то самоуничтожение. Конечно, какие-то вещи, я, наверное, вам буду говорить известные вам, прошу заранее прощения, но помнить надо одно, что известно немного. Еще на каких-то вещах нужно вплоть до того, что педалировать, настаивать на каким-то. Единственное, хотелось бы вот ничего не разжевывать, ничего не внушать. И повторяю, субъективно, все очень-очень субъективно. Но я вообще держусь за субъективность. Я держусь за субъективность как вообще за меру чего-то очень важного. Потому что я не знаю, есть ли она вообще на свете, так подразумеваемая объективность, да, потому что объективность — это не безразличие и не альтернатива субъективности. Возможно, объективность — это сумма субъективности. Вот одна субъективность плюс вторая, плюс третья. Когда вот наша команда, которая создавала «Новую газету», 20 лет назад работали в «Комсомольской правде», была другая совсем газета, И у нас была там рубрика, которая мне очень нравилась. Она у нас редко появлялась, очень таким значительным людям. Она называлась «Истина одного человека». Ну, значительный не в смысле там карьеры, известности, это кто угодно мог быть, внутренняя значительность. И мне это очень нравилось, потому что вот это у каждого своя правда, это, в этом много лукавства. И там правда, и так, там можно долго договориться до чего-то. А вот истина одного человека, вот одного личностного человека, и именно истина, не в смысле там высшей правды какой-то, а вот то, к чему он пришел, чем он может поделиться. И в этом, мне кажется, есть такое уважение к отдельному человеку. Это очень важно. Вообще воспринимать людей, и в журналистике особенно это важно, воспринимать людей как вот отдельного человека, плюс отдельного, еще отдельного. Вот первый фильм, я помню, Александра Николаевича Сокурова, еще в советское время снятый, положенный на полку, так и назывался «Голос отдельного человека». Мне очень нравилось это название. И вот это голос, голос отдельного человека, лицо отдельного человека, слова отдельного человека, мысли, ощущения, чувства, испытания. Вот на этой отдельности все очень строится. И вот если обозначить тему первую, вводную, такую штрихами-штрихами, субъективно-произвольную, мою сегодняшнюю и следующую, возможно, лекцию, это вот что делает личность журналиста личностью именно в журналистике, не просто там журналюгой, одним из и все такое, а вот чем-то таким, каким-то существованием глубоким в профессии, серьезным. И я бы здесь вам хотела вот рассказать такой не анекдот, а абсолютную быль. Когда я училась на факультете журналистики МГУ, у нас преподавал русский язык праправнук, да, по-моему, праправнук Льва Николаевича Толстого, Илья Владимирович Толстой. Он, у нас была очень сильная кафедра русского языка, ну, вообще и литературы, и несмотря на советское время, настолько очень сильна была литература, русский язык. По литературе, например, мы совершенно не знали, я до сих пор не знаю, какие учебники в то время было, только знание текстов, и с нами преподаватели, ну, знание текста было обязательно, это проверялось, да, но вот наше восприятие, наше мнение, вообще очень гуманитарное было образование, высокогуманитарное, на лекции отдельных преподавателей собиралось пол Москвы. И вот Илья Владимирович Толстой, он возглавлял кафедру русского языка, и очень сильные были преподаватели, и они так преподавали, что вот я четко помню, где и когда я полюбила русский язык. Это в университете. Это не удалось моей совершенно гениальной учительнице русского языка, маме моей, потому что она мне вдалбливала. Ну, может, если бы мама не вдалбивала мне эти правила, может быть, я не была так подготовлена, но я это все воспринимала как гамма в музыке. И я не понимаю, я просто это все. А вот именно ну, может быть, это такая любовь к русскому языку не может случиться, как любовь к человеку к первого взгляда, да, наверное, надо какой-то тоже путь пройти. И мама в этот, мама тем более была очень трогательная учительница, она там 30-40 лет преподавала, допустим, русский язык, и могла прийти домой и расплакаться. Я их учу, учу, они же ши пишут с буквой. Я этого не понимала. И когда она давала, там, раз мне дала проверить, помочь проверить тетради, я им быстренько исправляла одним карандашом, ставила другим. Мама была в ужасе от того, что я занимаюсь подменой, как будто я не знаю, печатала деньги на станке или что-то, или совершала государственный переворот. Просто вот настолько она это воспринимала, как это так. Ведь она к этим жиши так серьезно относилась, да, что а я домой справилась, ставила 4-5. Думаю, что по этому поводу убиваться? Кто-то пишет жиши с буквой, и что от этого мир перевернется? Ну, я там была в старших классах. Но вот у нас не через... Уже, наверное, спасибо маме, все-таки она базу какую-то мне дала. Но вот уже не через жиши, а ночи, вот какая-то любовь появилась. Но она появилась вот через игру, понимаете, какую-то, как сказал кто-то, к жизни надо относиться настолько серьезно, как если бы она была игрой. Но к вопросу игры мы тоже еще вернемся. И вот Илья Владимирович Толстой, такой очень красивый человек, вернувшийся вот после войны с эмиграции из Югославии. Он уже был в возрасте, когда он преподавал, но еще не старик далеко. И он так чувствовал, так понимал язык и так умел это передать. Это была и игра, и искусство, и радость, и азарт. Однажды он нам, и все преподаватели были такие, и однажды он нам задал задание составить предложение с предлогом «через», но в разных значениях. Не перечислительно одно. Ну, у нас там 180 человек было на курсе, мы с места кричали. Там, через луга, через моря, другое там, через много лет. Ну, в общем, разные. Не просто надо луга, моря или что-то. Вот одно значение. Через много лет другое, через еще что-то. А он говорил, еще. И когда мы иссякли там все уже значения, которые мы знали, он так хитро улыбнулся и сказал, еще есть одно значение. Пить не хотел, но через грибы выпил. То есть вот как бы значение из-за. Ну вот это такая формула сразу яркая. А еще он был так немножко выпивошка, поэтому он так вот изнутри все это с таким удовольствием пить не хотел, но через грибы выпил. И это вот это через грибы у меня так это осталось, что я много раз это использовала в работе, то есть мне надо что-то объяснить. И я говорю, так, подождите, сейчас я вот через такие грибы я вам сейчас объясню, когда что-то не получается, да? И вот я тут хотела вот вам, значит, несколько пунктов набросать сегодня и в следующий раз. Вот через какие грибы может что-то случиться в журналистике? Может не случиться. Мои советы, опять повторяю, надо делить на 1000 или миллион, потому что, может, у вас будут свои грибы и какие-то. Вот через что это может случиться, из-за чего? Ну, самое первое, на мой взгляд, это через язык. Это до сих пор я сталкиваюсь, а когда мы в «Комсомольской правде» работали, это на каждом шагу. И сейчас есть такая в журналистике, остается все-таки такая классовая ненависть к тем людям, которые работают с языком в журналистике, и те, которые пишут такие нужные материалы, очень своевременная книга «Горького мать». Да? И они не обязательно должны быть там государственными, подхалимскими или какими-то, но они могут быть с той же интонацией и позиционные, разоблачительные. А там вот подлежащее, сказуемое, прилагательное. И так, что эти материалы там приходится читать со словарем. Я сама, когда выступаю на летучке и, значит, начинаю такие материалы толбать, мой главный редактор потом говорит, вот все было хорошо, зачем ты этих людей обидела, зачем ты сказала, что эти материалы надо было со словарем читать. И говорю, слушай, ну я же разбираю как от журналистики. Я очень важна как, может, даже иногда важнее, чем что, это как. И вот этот язык, это очень важно, очень важно. Все-таки я не могу принять, знаете, когда говорят, вот нельзя же сказать, хороший роман, но плохо написанный, да? Если плохо написан, какой он роман? А заметки запросто любой в журналистике можно сказать. Ну да, плохо написанная, ну хорошая заметка, ну плохо написанная, но она, ну да, она там, не знаю, кого-то разоблачает, кому-то призывает, что-то там строит. А как она, какая разница? Это там, мы не Львы Толстые, да? Но мы же пишем на том же русском языке, да? Мы же его тогда, что, это же мы калечим, мы же преступление какое делать. Да, это должно быть там по жанру какая-то журналистика, все. Но почему это нужно сознательно писать плохо или бессознательно, но при этом ненавидеть тем, кому язык удается, да, и кто это? Говорить, это не журналистика, это литература, это не газетная, это не наш формат. Да все формат, что талантливо. А без языка не может состояться талант в журналистике. Просто не, это, он может быть сдержанный язык, может раскрепощенный, может быть очень свободный, очень яркий или очень такой очень серьезный, стильный, чистый, такой, повторяю, сдержанный, строгий. Это как угодно, но он должен быть, он должен быть. Много о языке, много интересно в эссе у Бродского сказано, и это тоже может отнестись к журналистике. Когда он говорил, что через... Вот почему он хорошо объяснял, что через язык, и это тоже относится к журналистике, через язык мы приходим к эстетическому выбору, а эстетический выбор всегда индивидуален. И эстетическое переживание всегда переживание частное. И вот здесь мы опять обращаемся к этой отдельности. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающим, лицом еще более частным, и частность это обретает форму порой литературного, ну какого угодно вкуса, уже сама по себе может оказаться, если не гарантией, то формой защиты от порабощения. Человек со вкусом менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственны любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является там, гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Понимаете? Обратите, там, почитайте статьи Гитлера, Сталина, да и Ленина. Понимаете, современных можно политиков не через запятую, но имею. Это, понимаете, это стертый язык. Это вот, а здесь вот, когда чем богаче эстетический опыт индивидуума, тем тверже его вкус, и тем четче его нравственный выбор, и тем он более свободен. Вы знаете, вот я помню, что у нас литературу преподавала в университете такая Галина Белая, она была такая полная, такая черная, абсолютно жгучая брюнетка, фамилия у нее была Белая. И она нам, знаете что, это был зачет, она зачет ставила всем абсолютно. Но она в начале полугодия, она говорила с нами, там, читала лекции, говорила, общалась. Другой там курс у нас был, Бабаев Эдуард вел, так полгода мы изучали одну Анну Каренину. Полгода только Анну Каренину мы читали. И вот что делала Белла? Она говорит, вот будет лекция, значит, зачет я буду принимать так. Это начало 20 века русская литература, включая там первый период советские 20-е годы. Она говорила, вы выбираете писателя, вы полгода его изучаете в архивах, в читальных залах, то, что в запасниках. Там, запрещенное. И мы будем говорить только об этом. Только, но этого писателя вы должны знать. Я помню, что я выбрала Платонова. Я просто им наркоманилась. То есть я читала Платонова. И это очень опасно оказалось. Потому что до сих пор я Платонова могу читать только когда я не пишу. Потому что когда я что-то должна написать, я не могу читать Платонова. Потому что тогда я думаю, боже мой, куда же я со своими буковками? Как можно после такого написанного на русском языке, значит, вот пытаться, просто пусть даже более скромно в журналистике что-то изображать, на что-то претендовать, это же ужасно, ужасно неприлично с моей стороны. И когда я недавно поделилась с замечательным переводчиком Виктором Петровичем Голышевым этим своим, думала, что он меня отругает. А Голышев, мы будем к нему еще тоже возвращаться, он друг Бродского, очень много стихов Бродский ему посвятил. И он переводил Фолкнера, Кизигна, «Пролетая над гнездом над кукушкиным гнездом», Ойрелла, 1984, Стейнберг. Ну, потрясающе. Вот последняя вещь Хемингуэя, которая издана по-другому, «Праздник, который всегда с тобой», но не то, что последняя жена там другие вещи сдала, а настоящий перевод. Ну, в общем, очень-очень, просто по-настоящему великий переводчик. Однажды, когда я уже общалась, много с ним делала материалы, и я читала автобиографическое эссе Бродского в таком каком-то переводе, очень хорошем переводе, да, и очень к этому, здравствуйте, садитесь, да. А потом уже познакомившись и подружившись с Голышем, он мне подарил свой, он не знал, что есть перевод Бродского 90-е годы, сделал свой перевод, и я просто ради интереса положила один перевод и другой. вот здесь я была потрясена, как это было небо и земля. Понимаете, это было два текста разных. И ничего там особо, там даже не скажешь, что вот дело в этом прилагательном. Или... Я не поняла, в чем. Теперь у меня уже, я уже про тот забыла, я даже не помню кто. У меня же теперь есть только перевод Голышева. Но когда я вот так вот сравнивала, да, там все менялось. Все просто, все менялось, и все было совершенно другое. И вот когда я с ним поделилась, и он сказал, я сказала про Платонова, и он совершенно не засмеялся и не стал, как над моей шуткой, как я шутя рассказывала. Он сказал, ну что вы, а я когда перевожу, я не могу читать Платонова. Я могу читать Платонова только когда я абсолютно свободен. И рассказал мне, что он там заканчивал физтех, все, пришел из абсолютных технарей в перевод. И тоже там у него был друг, переводчик, они начинали в 60-х годах переводить. И говорит, мой друг этот прочитал о Платонове у Хемингуэя, а Платонов был запрещен, и нигде его не было, да? Сталин его не посадил, но на его, вам, наверное, читали в лекциях по литературе, на его вещи прок написал, сволочь, и пусть пойдет ему впрок, да? И потом, как вы знаете, он там был чуть ли не швейцаром или дворником в Литинституте, но это уже другие легенды. Но все было запрещено. И еще в конце 50-х, несмотря на оттепель, в начале 60-х его не было, его не издавали, он был только в каких-то запасниках, в каких-то архивах. Да, уже когда я училась, уже был, можно было его читать более открыто, но не все. А этот, говорит, он прочитал у Хемингуэя, в оригинале там что-то переводя Хемингуэя, значит, что вот есть такой писатель и такой необыкновенный стилист. А то есть можете представить, а Хемингуэй тоже его в каком-то переводе, в каком-то знал, и через это. И потом вот и он согласился со мной, Голышев, к моей гордости и радости, что это не какая-то мой девический взбрык, что я не могу читать Платонова в тот момент, он меня просто уничтожает, сам того не желая, просто мерой таланта своей, да, вот просто вот это может только отстранённо, когда ты чукча не писатель, чукча читатель, да, я вот там, я ничего не пишу, я просто здравствуйте, проходите. Так что вот о языке, опять же, будем говорить много, но я к тому, что вот яркий, внятный, профессиональный, современный язык ни на кого не похожий, неожиданный, когда читатель не может догадаться, какое будет следующее слово. Вот это вот, вот понимаете, Пушкин говорил о поэзии, что это лучшие слова в лучшем порядке, и это может быть и в журналистике так. И это вот, я до того, как начать читать лекции, я никогда не задумывалась, как много близкого профессии актера и журналиста. И потом оказалось, что когда я недавно своему коллеге сказала, он засмеялся об этом, говорит, ну да, например, самовлюбленность. Я говорю, нет, я не поэтому, хотя да, и те, и другие страдают этим, такой это, производственной травмой. Но мне легче иногда, почему я обнаружила это, вот в лекциях мне легче что-то объяснить студентам на примере там актера или кино. То есть я говорю там Фаина Георгиевна Раневская, Евгений Леонов или Олег Даль, и понятно, да, вот уровень, да, в журналистике уже это сложнее. Или я, чтобы объяснить, я что такое там поп-музыка, шоу-бизнес в журналистике, да, я могу назвать там сериалы, да, вот у наши сериалы, это если бы хватало нервов, да, то можно было бы смотреть вот то, что косяком идет, за редкими исключениями, там, оттепель, ликвидация или еще что-то, то можно, и ты, вот человек говорит, а ты можешь угадать третья, следующая фраза, там, то что-то, ты меня боишься, нет, я боюсь себя, и это вот, это соревнование пошлости, банальности и обязательно победит, вот я думаю, как утверждаются такие сценарии, наверное, как по самые дебильные побеждают, потому что если ты недостаточно дебилен, ты не пройдешь. Вот чтобы это были самые банальные диалоги, самые банальные. И вот есть такие люди, проходят какую-то школу и в американских, у нас через какие-то сериалы потом набирают высоту, но у нас пошло уже такое антикачество, что уже там все заасфальтировано. И как даже Фаина Георгиевна Раневская, когда при ней говорили, вот я сейчас сниму какой-то фильм там для госпремии, премия, Ленинская премия, а мне потом дадут снять, и я сниму какой-то там шедевр. Она так мрачно говорила: да, хорошо, ну знаете, оттуда не возвращаются. Вот есть, вот я когда смотрю на этих мальчиков, девочек, они уже старятся на глазах, они уже такие старые, 30-летние, 40-летние старушки, потому что они уже наигрались в этих сериалах, они уже не вернутся никогда. Они могут какие угодно играть, могут Паратова, могут какие угодно роли получать, Кармен, Звездный, но вот этот, что они оттуда, это уже силы небытия. Но это может быть в журналистике случиться, это может быть где угодно, когда вот это набиваешь руку, а ничего не происходит, потому что тот же там Людвиг Витгенштейн, он говорил, сами по себе слова смысла не имеют, смысл словам придается. Он придается усилиям твоим собственным, то в тот момент, когда ты пишешь тобой самим собой. И вот лучшие слова в лучшем порядке, это имеется в виду счастливо найденные слова, счастливо найденные слова, в том смысле точности, понимаете? И слово всегда трудно подается, буковки мучительно складываются со скрипом. Я когда-то Александра Минкина, которая с нами работала одно время, сейчас в Московских новостях, мы сидели в одном кабинете, он очень-очень писучий, я его спросила: Саша, а я пишу очень долго и мучительно, я его спросила: а ты легко пишешь? Ты вот так на меня обиделся смертельно. Потому что он говорит, что тоже очень мучается. Ну, просто скорость разная, да? Но лучших из нас слово слушается как действительно змея-заклинателя. Единственное, надо уметь слушать людей, и не то, что там сами какие-то придумают. Мне главный редактор читает, когда ему что-то нравится, что говорит мой герой или героиня моей публикации, он меня поднимает счастливые глаза и говорит: сама выдумала. Я так злюсь, потому что говорю: слушай, если бы я могла выдумывать, я бы сидела и выдумывала. Зачем мне ездить в командировки, разговаривать с людьми, расшифровывать томы этих монологов, ненавидя уже человека, переходя от любви к ненависти, зачем я с ним связалась, потому что как это теперь все это многочасовые эти разворот с фотографиями вместе. А то я выдумала. А мне радость — это чтобы человек до этого договорился, чтобы из него это вытащить, чтобы он мне это сказал или она, а не то, что я ему, тем более я потом визирую, показываю материалы, зачем мне за человека придумывать. И раньше вот у меня была такая, много лет назад у меня была такая национальная забава. Я людей спрашивала, задавала жутко банальный вопрос. Сейчас уже не рискую. Я задавала жутко банальный вопрос. Первый раз я задала его так зажмурившись, что мне как-то скажут: вы что, с ума сошли? Но получила не банальный ответ и стала потом коллекционировать. И уже мне было все равно, что обо мне подумают, потому что один за другим ответом все были более и более небанальные. Я спрашивала: счастливый ли вы человек? И первый раз, когда я спросила об этом трудного подростка, я еще работала в Краснодаре, в молодежке, и в «Комсомолец Кубани» была такая газета, она закрылась, она была лучшая среди молодежек всей страны, очень талантливые люди там работали, я после университета приехала. И я захотела написать какой-то трудный, тяжелый материал. Мне захотелось трудности. Я себе на них нагадала, на всю оставшуюся жизнь. Вот, бойтесь исполнения желаний. И я посвятала трудный подросток, тогда назывался там, который на учете в милиции стояли. Они ничего особенного не делали. Ну, это прям считались бандитами юными. Вот он не ходил в школу, я приходила к нему, он мне наливал чай, там было 13-14 лет, рассказывал про свою жизнь, это все говорил: как хорошо, что вы ко мне приходите, а то все милиционеры да милиционерши. И мы, значит, а мне хотелось вот так вот изнутри, что они за люди. Он знакомил меня со своими друзьями, с такой, ну я не намного была там его старше, но дело не в этом. Но я его называла на «вы», как-то полагалось после 14 лет говорить «вы», он сначала оглядывался, к кому я обращаюсь, потом так возгордился. Вот, и значит, вот мы, у нас такие были с ним королевские завтраки, значит, а потом такое светское времяпрепровождение. Он мне рассказывал свою жизнь во всех подробностях, и потом меня по этим материалам так неожиданно взяли в «Комсомольскую правду» обнаруживать. Но я не задумывала так. Но и вот я его спросила там: «Вы счастливый человек?» Спросила его на прощание. Думаю, сейчас он меня брежет. А он мне так серьезно говорит: полусчастливый. А у меня так назывался материал, и потом он мотивировал, что если бы мать не доставала учителя, был бы счастливым. Но сама формулировка полусчастливый, да, вот, ну как-то человека спрашиваешь, счастливый там или счастливый, или несчастный, ну какой угодно. угодно. Ну, вот так вот сразу тебе 13-летний, 14-летний юный бандит выдает, что он полусчастливый, да, еще и аргумент. Так, я стала тогда давай спрашивать, так это. И я, потом у меня был уже для «Комсомольской правды» материал большой о таком потрясающем человеке. Он такой был Первицкий Владимир Яковлевич, он бригадир, такой подрядный, бригадный подряд придумал. Короче, это был такой капитализм в социализме. То есть вот его подряд воплощался, да, и этот колхоз богател. Раньше рядом все там в нищете, в дикой, а там урожай. Он про мозги включал просто, человек всего лишь, без всякой идеологии. И он действительно, он был не зазнайка, его любило начальство. Потом уже, когда Горбачев пришел к власти, тоже его любил. И при этом человек не чокнулся, не стал каким-то советским функционером. У него была хорошая семья, дети, друзья, он скромный был. Ну, такой вот талантливый земледелец, да? И я таких знала и любила таких людей. И писала... И я там огромный тогда, «Комсомольская правда», вот в таком формате, как сейчас этот «Коммерсант» выходил. У меня такой был огромный перестроечный, там, то, что называлось, очерк. И я под конец его спрашиваю, ну, точно уже зажмурившись, думаю, ну, к этому человеку, что, он же трудный подросток, что я признаю, счастливый ли он человек, тем более я уже знала всю его жизнь, но он точно счастливый. Это было ощущение еще от него. А он на меня серьезно так посмотрел, такой простой дядька-бригадир, казался философом. И он мне сказал, а как это узнать серьезно? Я ахнула. Мне это были последние слова вот в этом материале, потому что, а правда, как это узнать? Я до сих пор вот, то есть ты можешь ощущать себя счастливым человеком, а тебя все считать несчастным. Ты можешь ощущать себя несчастным, но ты можешь, как касается особенно женщин, как говорят, женщины сначала придумывают себе несчастье, потом они сбываются. И, или ты можешь ощущать себя несчастливым, но ты можешь очень обольщаться на свой счет, да? То есть вот как это узнать? Как на тебя смотрят? Что-то внутри. Это внутри тоже может быть неправда или оказаться потом неправдой. Там рушатся счастливые семьи, оказывается, все было ложь. Или те люди, которые казались себе несчастными, они потом это выходят из этого. Что такое? И вот это он так, он же не выделывался. Мне так искренне, так, а как это узнать? Спросил, ну, он был в возрасте, он прожил жизнь долгую, а он говорит, как это определить? А потом одна женщина мне сказала, счастливых людей не бывает, но у меня счастливый характер, сказала она. В общем, много-много можно вот к этому через это проходить. И вот знаете, когда через язык у читателя, воображаемого нашего друга, может возникнуть от нашего текста слов такое ощущение самой энергичной встречи. И здесь вот, понимаете, есть такая вещь, как... Опять же, кинематограф, на котором легче объяснить. То есть вот антибанальность, например, в отличие от наших сериалов. Есть такой замечательный французский режиссер Годар, он в 60-х годах, я не знаю, по-моему, он жив, не помню, но такой был постмодернист, что ли, авангардист, ну, в общем, новая волна 60-х годы прошлого века. И он, я уже его смотрела гораздо позже, уже будучи взрослой, я не помню, какой фильм, я просто много-много смотрела подряд, но вот такая, я так запомнила, вот такая, как пустыня, стоит одно дерево. Этот эпизод не связан с фильмом ни с чем, вот в отличие от наших сериалов, когда ты знаешь каждую банальность, которая произойдет. Следующее. И там пробегает другой человек. И этого человека под деревом спрашивает, а что вы тут делаете? Этот человек, который стоит под деревом, отвечает, внушаю жалость. И тут побежал дальше. Ничего больше, это не связано ни с сюжетом фильма, ни с героем, ничего. Вот просто внушаю жалость. Ну я просто подскочила. Во-первых, ты никогда не подумаешь, что ты тут делаешь? Стою под деревом, сказали бы в нашем сериале, да? Вот. Или еще что-то. Еще какой-то. Кто там, если можно хуже ответ придумать, то он бы победил бы. А здесь это внушаю жалость, это никак не развивается. Ну, понимаете, на это можно написать целую философскую работу, потому что у нас в возлюбленном отечестве точно есть масса людей, чьей профессии стала внушать жалость. При этом они не самые бедные и несчастные. Я писала о бомжах, и, может быть, расскажу вам. Я там столько интересных людей встречала, когда уходила к бомжам. И они совершенно не внушали жалость и не били на жалость. Да? А это из серии, вот, понимаете, они будут нагнетать. Вот, а есть такая категория людей, они будут уже есть серебряных ложек, но кто-то, жаба задавит, что кто-то золотых. Понимаете, они будут вот внушать жалость себе, что они всего лишь серебряных прибором едят. Но кто-то же золотых, вот как это? И вот это внушать жалость, там, не работать, жаловаться, весь мир виноват в твоих несчастьях, да? И еще что-то. И это вот бесконечное это. А это вот просто вот такой вот просто это вот это через язык. Это же через язык случилось, да? При этом вот для начинающих у меня мог бы быть такой совет, когда, знаете, лучше, да не только для начинающих, лучше обойтись вообще без прилагательных, например, подлежащие и сказуемые. Если вообще не, вот абсолютно точное невозможно найти прилагательное и неожиданное, да, то тогда лучше без него обойтись. Потому что прилагательное – это не только для начинающих, это я и сама себе говорю. Прилагательные вообще редко бывают уместными и точными. Лучше не поставить никакого эпитета, если единственный правильный, не приходит на ум. Вот Заболоцкий говорил о сознательно голом слове. Он говорил, что предлагал посмотреть поэту на предмет голыми глазами. То есть голое слово, слово без определения. Попытка освободить его от ореолов и пустить в строку голым, пускай оно само выбирает себе значения, какие может быть. Не помню, чье двустище, но оно меня очень рассмешило. «На службу вышли Ивановы в своих штанах и башмаках». То есть нет никаких определений, понимаете, не в серых штанах, что было, не было бы удивительно, но энергия слова именно в отсутствии эпитета. И когда вот «на службу вышли Ивановы в своих штанах и башмаках», и вот такая, как какая-то такая толпа, да, воспринимается, и это тоже вот можно там производственный фильм снять. Вот журналистика, она вообще живет контекстом, а контекст, он через деталь. Контекст – жизнь, а вот проявляется через деталь. Тынянов говорил, литература живет не общим, а частным. И журналистика, я бы добавила тоже, ненужными частностями. Он спрашивал, чем заметен Наполеон у Толстого? Тем, что от него пахнет одеколоном. Ну, можете представить, ведь это же одна фраза говорит столько о французском характере. Москва сдана, все горит, он понимает, что он проиграл, да, все, но он француз. И с утра он все равно у нас русская психология какая? Не теряйте кумы силы, опускайтесь на дно, да? А здесь у него все форма не отменяется, жизнь не отменяется, француз все равно одеколон не отменяется, понимаете? Или Горький говорил о Толстом с обидой такой. Думаете, ему легко давалась его корявость? Он очень хорошо умел писать. Он по 9 раз перемарывал, и на 10-й получалось, наконец, коряво. Но зато сейчас, когда я люблю перечитывать «Войну и мир» или Анну Каренину, ну, все меньше времени оказывается на это, но все-таки я не понимаю, почему, например, «Войну и мир» не снимают каждый год новые варианты. Потому что это же готовый сценарий, абсолютно современный язык. Ты читаешь, и там, я не на главному редактору говорю, и вот княжна Мари шла мягкими твердыми шагами. Не но, мягкими твердыми. И у меня так серьезно, исти ты выдумываешь. Я говорю, чего ты вот у Толстого? Не мягкими, но твердо. Мягкими твердыми. И там сцена, вот там, когда рожает первая жена Волконского, и там это один абзац. В фильме Бондарчука это почему-то несколько серий, а это один абзац. Но он так энергично, это такой сценарий. Это же приз за лучший сценарий. Вот просто давайте все. И это так классно. И вот это, когда это все читаешь и смотришь, и это все разгадываешь, и это действительно такой русский язык. Мне очень нравится один эпизод, реальная история. Мама красит губы, мальчик маленький на нее смотрит и говорит: «Мам, зачем ты это делаешь?» Мама говорит: «Для красоты». Он так серьезно говорит: «Не работает». Ну, еще тот джентльмен мальчик, да, маме такое под руку говорит. Но вот это вот «работает, не работает» — это очень важно. Когда мы что-то для красоты, да, пытаемся приукрасить себя, приукрасить свой текст, там, свою жизнь, а это не... А все должно работать. Все должно работать на что-то. Бунин в разговоре с молодым писателем говорит: «Ваш герой — декоратор. Так дальше вы этим пользуетесь? Как вы дальше этим пользуетесь?» Ну, ведь никак. Так нельзя. Это не то, что вот, понимаете, вот как-то обязательно там ружье, которое должно выстрелить, да? Но мне очень трудно, потому что я настолько жадная. Вот я с человеком говорю по много часов подряд, а потом надо все это втиснуть в какой-то вот такой размер, да? А мне и то жалко, и то, и мне хочется, что это, и мне все кажется интересным. Но из серии надо думать о читателе, и надо думать, чтобы это одно было связано с другим и срабатывало. И неважно, какой тогда объем. Бывает большой объем, но ты вот чей-то читаешь большого объема какую-то публикацию, и ты заканчиваешь, и у тебя ощущение обрыва, тебе жалко, что это закончится. Бывает маленькую невозможно заметку прочитать. Вот реальность — это такие знаковые системы, коды, и человек — это тоже сочетание кодов каких-то. Мне очень нравится такая цитата у Розы. Он говорит: «Я вел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта». Как мне нравятся вот эти паутинки быта. И у него такие маленькие заметки, которые назывались «На извозчике, за набивкой табаку, читается не отрываясь». Или там «Я очень люблю Венецию и много читаю о ней, бываю там по возможности, и много читала великих, кто о ней написал». И вот настолько неожиданно через паутинки быта написал Розанов о Венеции, что ты просто видишь абсолютно другую Венецию, абсолютно, и вот это вот паутинки. Ну, в общем, язык, повторю, вещь такая древняя, неизбежная, долговечная, и без серьезной глубокой работы над языком мы себя не спасем ни профессионально, ни личностно. Второй пункт, и он на сегодня последний, дальше продолжим мой. Мне так кажется, есть у меня такое подозрение, не знаю, насколько я права, что в журналистике что-то может состояться и не состояться, или не состояться вот через какие грибы. Через интенсивность своих собственных чувств, через свою жизнь. Вот то, что я вам говорила в начале, что может быть какой человек врач, хотя тоже ведь он может по подлянке тебя зарезать на операционном столе, да, какой человек, но вот в журналистике это сказывается. Через роман с жизнью, через интенсивность, понимаете, вот или интенсивность чувств, или вялость. Я давно заметила, что плохая старость может наступить и в 20 лет. Глаз не горит, ничего не хочется, и это может очень протянуться. А есть такие люди, они, конечно, очень отдельные, которые и в 85, и в 90 молоды, интересны, существуют в профессии. И у нас есть, вот я как-нибудь разберу специально материал нашей семьи за 80, замечательной журналистки Эльвиры Николаевны Горюхиной. И вот у нас в редакции, где там разные возрасты, да, смешанные, ее любит и молодежь, обожает, и среднее поколение. И она вот один из самых молодых людей по ощущениям и по всему, и какие она командировки мотается, какие школы строит, и что она делает, и какое у нее перо абсолютно не старческое, ничего. Ей, помню, 82 или 83. Вот, и вот это ощущение собственной жизни, и что-то надо делать со своей жизнью, как-то нужно следить. Это не то, что надо стать там монашенками или монахами, но тексты слов, вот точно, как мне кажется, пишет не только рука, голова или даже душа того человека, который пишет, а сюда вмешивается еще и жизнь того человека, вот даже простая, будничная, повседневная жизнь, который пишет. Вот эта жизнь, она что-то делает с этими текстами. И поэтому можно говорить одно, делать другое, писать такие пафосные материалы, учить людей жить, жить самому по-другому, и что-то будет с текстами. Они не будут внушать доверия, в них не будет достоверности, в них не будет настоящего таланта, какого-то подлинного, огненного. И те люди, которые живут... Вот как-то я давно увлечена и читаю, может, мы об этом будем говорить еще отдельно, о владыке Антонио Сурожском, который относительно недавно умер. Он мальчиком родился, кто не знает, в эмиграции, потом учился во Франции и там стал монахом тайно перед Второй мировой войной. А во Вторую мировую войну он был врачом, он закончил медицинский и сражался в сопротивлении, и спасал людей, и оперировал. А после войны стал священником, там был в Париже, в Лондоне, и вот уже в 2000-х годах умер. У него есть потрясающая там школа молитвы, есть книги, его лекции. И где вот в отличие от других, даже моих воцерклённых друзей, с которыми мне очень трудные отношения, потому что они всех людей делают на верующих, неверующих, церковных, нецерковных, и только те имеют право на бытие, остальные вообще погрязли. В общем, они начинают фанатеть, ненавидеть людей других религий, для них уже и католики, и протестанты — это чума какая-то. Ну, просто ужас, ужас, ужас. А вот он все время, Антоний Сурожский, он все время говорит о том, что это не важно там, как человек, что он говорит, и вообще настоящий, действительно, или он верит или нет, важно, что он, как он живет, как он поступает. И он рассказывал о военном, о том, как какой-то офицер бросался и спасал, и выносил раненых. И он говорит, он был абсолютно неверующий, но он был ближе к Богу, чем кто-то. И вот, это я просто вам к тому, что не к тому, чтобы мы застыли, мой любимый философ Мираб Мамардашвили, он говорил важную вещь о ужасе или грехе праведности, когда застывает человек в какой-то позе. И вот здесь грех или ужас праведности, он может быть еще страшнее какого-то вообще явного греха. Но вот интенсивность собственных чувств, профессии в жизни — это очень важно. Здесь в каком плане? Вот тот же мой любимый Виктор Петрович Голышев что как-то сказал в связи с переводом. Ну, я просто подскочила, потому что это имеет, не знаю, насколько к переводу, но это настолько к журналистике. Он говорил, если ты не хоронил никого из близких, то переводя текст, сцену похорон у Фолкнера, ты будешь просто переводить словарные слова. Нужна параллельность опыта. Это не к тому, что вы там, не приведи Господь, Господи, хоронить родных и близких, но параллельность опыта. Если вы пришли к какому-то, Бог дал вам, послал какую-то встречу с каким-то значительным человеком, с каким-то великим человеком или просто человеком — это уже очень важно. И как, я не люблю выражение «простые люди», но я всегда заменяю «просто люди» из «просто жизни», и они бывают по-настоящему великими. Но если нет собственной какой-то жизни, нет как у параллельности опыта, если вы не испытывали чувства, не влюблялись, не теряли, не преодолевали обиды, не что-то не справлялись с собой, не испытывали отчаяние, радость, гордость, смирение за кого-то, зоркость, жалость, не способны к юмору, к тесноте общения с ближним, к самоиронии, то вы не поймете тогда этого, не совпадете, понимаете? Здесь нужно, вот что-то такое, это не то, что вот я буду жить значительную жизнь, да, это нельзя постановочно, да, но надо просто жить. Надо жадно жить, надо что-то испытывать в этой жизни, надо не бояться жизни. И вот надо усилия предпринимать какие-то в жизни. И вот это очень важно. И надо избавляться, конечно, от самомнения, от пафоса, от надувания щек. У Булгакова очень классно есть. «Ганг не понравился. По-моему, этой реке чего-то не хватает». И вот это вот, чтобы вот эта интонация, да, а Гегель тут ошибается, Ганг не понравился. И есть, конечно, совершенно гениальная история с Войной Георгиевной Раневской, когда привезли в 50-х годах Джоконду сюда, в Пушкинский музей, стояли огромные очереди, и Фаина Георгиевна стояла, а перед ней стоял какой-то молодой человек. И он, глядя на Джоконду, громко на весь Пушкинский музей сказал: «Ой, ну подумаешь, на меня она совершенно не произвела произвела впечатление. И Фаина Георгиевна Раневская также громко и мстительно на весь Пушкинский музей сказала: «Молодой человек, эта женщина уже столько столетий производит впечатление, что может выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет». Вот это вот, когда мы там Гангу чего-то не хватает, или нет, мне вот это не понравилось. Вот это надо понимать. Надо понимать, что вот ты в какой позиции, да? Может, это на тебя не производит впечатление, и тебе надо разбираться с собственной жизнью, да? А не выдавать это за то, что вот в этот. Конечно, вот когда мой друг, кстати, вот он по происхождению грузинский князь, настоящий князь, Музар Микеладзе, наш замглавного редактора, говорил мне, смеясь, что актеров и журналистов самовлюбленность роднит. Я говорю, отчасти прав, но и в той, и в другой профессии есть разные. И есть разные актеры, есть разные журналисты. И есть, конечно, искус. Сама профессия публичная, и та, и другая, предполагает желание успеха, тщеславие включается. Хотя глубокий и удачный опыт важнее, конечно, этого тщеславного успеха. Но хочется нравиться, конечно, и единственное, надо пытаться вот как-то не нравиться всему свету, не ставить задачу. Может быть, тем людям, которые тебе самому нравятся. Но в дореволюционном, до 1917 года МХАТе старые актеры говорили молодым, уча их играть: не трепещите лицо. Вот, да, когда это лицо, что страсти изобразить, или это, вот не трепетать лицом в журналистике тоже очень важно. Поэтому здесь сдержанность при всей силе, она может присутствовать, да. И здесь вот это вот какое-то внутреннее ощущение, оно должно быть. И закончить я хочу одной цитатой из литературоведа, очень тоже мною любимой Лидии Гинзбург, и очень важной, мне кажется: «Активной и страстной эстетической жизнью живут не мчащиеся и озирающиеся, но копающие в своем саду, но каждый год забрасывающие удочку в одном и том же затоне. Виды, открывающие с высоты, не шуршат и не пахнут. Важнее стоп и дерево, которым можно притронуться. Форма вещей, фактура вещей, желтизна соломы и тьма листвы, распаленная солнцем, сухость соломы, тяжесть холодного яблока». И я желаю вам, если вы останетесь в профессии журналистики, вот как-то через язык достичь такого ощущения. А если даже не останетесь и будете в другой профессии, тогда испытывать это в жизни. Вот эту сухость соломы, тяжесть холодного яблока, вот те такие сильные позитивные эмоции, чувства, которые делают нашу жизнь объемной. Спасибо, что вы меня выслушали хорошо. Спасибо.